Все свои.
Говорим про важность сна. Да, можете надеть наушники. Если будут вопросы, уважаемые радиослушатели, звоните 728-7703, код 495. 728-7703. Если хотите узнать про сон, про качество сна, про узнать там про свой режим, все, что хотите, задавайте вопросы. Роман Бузунов у нас в гостях, президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук. Мы хотим про преклонный возраст сначала поговорить. Вот ученые выяснили, что люди на преклонном возрасте меньше спят. И вот за этот меньший сон они что, лучше высыпаются? Или почему они так мало спят?
Спасибо, очень хороший
вопрос.
Мне
даже бабушка жалуется, что она говорит, вот в 4 утра проснулась, и все, и уже не уснуть.
Первое. До сих пор еще идут споры, спят ли пожилые меньше, или они думают, что они спят меньше, потому что действительно, если человек чаще просыпается среди ночи, он помнит, когда он проснулся, но не помнит, когда он спал, кусочки между пробуждениями. И субъективно человек ощущение, что он спит меньше. Хотя, если мы объективно посмотрим, есть сейчас такие возможности, допустим, месяц наблюдать за человеком, сколько он спит, да, то другие исследования показывают, что тот же пожилой человек в среднем за месяц спит одно и то же время, но думает, что он спит меньше. Другое дело, что постепенно с возрастом люди становятся и сов-жаворонками. То есть у них ускоряются внутренние биологические часы, и они хотят пораньше лечь и пораньше встать. Но это известная ситуация, когда пожилые там к 8 вечера уже немножко так засыпают, а, допустим, в 4 утра просыпаются и дальше не могут заснуть. То есть это тоже известная ситуация, что постепенно с возрастом люди становятся больше жаворонками.
То есть им стоит переехать куда-то на запад, получается, по времени, чтобы они совпадали с ритмом жизни?
Но это нужно все время потихоньку перемещаться на запад, да, каждую недельку. Но вообще неплохо так попутешествовать. Европа, Америка... Австралия.
А, кстати, вот эти переезды в другие часовые пояса для пожилых людей, вот с точки зрения сна, они как-то влияют?
Ну, я хочу сказать, что любые факторы, которые ухудшают качество сна, на пожилых они действуют сильнее. Ну, так же, как...
А кого мы считаем пожилыми вот сейчас уже в медицине? Это сколько?
Я уже от 70 и выше.
Я уже пожилая, Дима молодой.
После 60. У меня юность еще идет.
После 60 считается уже пожилой человек.
А, после значит, я могу успокоиться, расслабиться.
Да, совершенно.
До 60 зрелости.
Я хочу сказать, что как с мужчиной. Мужчине столько лет, насколько он себя чувствует. Ну, я скажу, что сейчас и женщине то же самое сейчас уже ровно так, да? Потому что женщины сейчас вообще хорошо всегда выглядят. Наша современная медицина позволяет это делать. Да. Поэтому тоже, насколько себя чувствует женщина, настолько она, столько ей лет.
Сейчас, Роман, очень сильно влияют вот эти компьютеры, телефоны, планшеты, различные гаджеты и так далее. И многие об этом забывают, что за несколько часов перед сном ни в коем случае нельзя. Ведь надо же обязательно что-то запустить в 11. И потом люди не спят до 2, просыпаются в 8, все... сонные, гнев, раздражение, работоспособность никакая, и так вот по кругу все. Это правда?
Я еще читал выражение одного американца лет 100 назад, который сказал, что говорит, вот сейчас, это тогда 100 лет назад, невозможно стало нормально отдыхать и спать, потому что все эти кинотеатры, телевидение, свет, они мешают ужасно заснуть. Это реально так. А сейчас это... просто ужас какой-то. У нас в 16 веке крестьянин за всю свою жизнь узнавал меньше информации, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс».
Да, чем мы сейчас за день.
А уж если мы там еще зайдем в интернет и посмотрим, что
там... А что там узнавать-то? У них же ничего не происходило в жизни веками.
Конечно. Так и хорошо, что не происходило. Человек жил
то
здесь и сейчас.
То есть это хорошо на сон влияет, что ничего не происходит, да?
Абсолютно хорошо. А если у нас мозг постоянно загружен информацией, там что-то взорвалось, там, извините, демонстрация, там кто-то за, там кто-то против, да? И мы постоянно думаем об этом. А более того, если мы говорим общение со смартфоном, это активный процесс. То есть мозг активно работает.
Даже лайки просто расставить.
Даже лайки расставить. А более того, он смотрит...
Все, отказываемся от лайков.
Он смотрит в смартфон, и это голубой спектр, который подавляет продукцию мелатонина. То
ну,
есть
а
мозг
если
думает,
на...
что это день.
Не ярко, если
да,
делать.
Да, да. Это, по
а если
мере,
у телефона
делать.
Сейчас ночной режим желтый?
Абсолютно правильно. То есть можно немножко убрать это воздействие, но все равно мозг активно работает.
Да,
а у нас от активного бодрствования до расслабления и сна в среднем мозгу нужно 2 часа.
То есть за 2 часа мы до сна мы гаджетами не пользуемся.
Не едим, ни телевизор не смотрим, ничего не делаем.
А
я бы
делаем-то?
Так сказал, можно какую-то активность, которую можно в любой момент прервать.
Ага.
Это вот, что?
Ну, допустим, если
давайте,
книжку
нет, стоп,
читаете...
стоп. Сразу после музыкальной паузы вы ответите на этот вопрос. Пускай будет интрига.
Радио Москвы. считая этажи. Раздается стук шагов из-под наших каблуков. Торопливо к низу лесенка бежит.
Лесенка, лесенка,
клавиши ступеньки.
Лесенка, лесенка,
солнышко на стенках.
Лесенка, лесенка,
множит эхо смех. Лесенка, лесенка, торопится наверх. Мы друзей к себе зовем, чтобы был добрее дом, чтоб его нам было легче обживать. Ничего, что негде сесть, а гостей не перечесть, мы на лестницу выходим танцевать. Лесенка, лесенка,
клавиши ступеньки.
Лесенка, лесенка,
солнышко на стенках.
Лесенка, лесенка, множит эхо смех. Лесенка, лесенка, торопится наверх. Входит песня в новый дом, рассыпает смех кругом и приносит праздник в тысячи квартир. Заливается звонок и с улыбкой на порог входит песня, входит счастье, входит мир.
Лесенка, лесенка,
клавиши, ступеньки.
Лесенка, лесенка,
солнышко на стенках.
Лесенка, лесенка,
множит эхо смех. Лесенка, лесенка, торопится наверх.
Лесенка, лесенка,
клавиши, ступеньки.
Лесенка, лесенка,
солнышко на стенках.
Лесенка, лесенка,
множит эхо смех. Лесенка, лесенка, торопится наверх.
Все свои.
Роман Бузунов у нас в гостях, президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук. Говорим о том, как правильно спать, и мы начали выяснять, что за 2 часа до сна. А Дима вот спрашивает, а как определить, что за 2 часа до сна?
Ну, по-хорошему у человека должен быть график.
Угу.
То есть у нас ведь днем одни процессы у человека текут, ночью другие. Гормоны разные продуцируются. И если человек начинает нарушать режим, ну, то есть, допустим, отсыпаться в выходные дни, на 3-4-5 часов.
Угу.
Да? И часто у нас молодежь это делает. В рабочий день.
Ну, они потому что, встает, например, до 5 утра в клубе, а потом спят до вечера.
Да. И что происходит?
И в магазине.
Человек
везде,
в выходные дни на 4-5-6 часов смещает.
Молодежь ночью не ходит по магазину.
В одну сторону свои биологические часы. А в понедельник надо вернуться обратно. Это все равно, что вы улетели из Хабаровска в Москву, а потом вернулись обратно. И организм перестает понимать, когда ему ложиться спать, когда
день с ночью можно перепутать.
Да, то есть днем полуспит, ночью полубодрствует. И соблюдение режима очень эффективно. И тогда, если человек понимает, что он обычно должен лечь в 11 часов и встать в 7 утра, значит, с 9 вечера, ну, желательно какую-то чересчур активность не реализовывать, чтобы не нарушить засыпание в 11 вечера.
Вот эта цифра 8 часов, это прям вот закон такой, что 8 часов надо?
Нет.
Я просто знаю, что, например, если я лягу в 11, я никогда не усну, хоть сколько я буду ложиться дней подряд, я не усну в 11. Я усну в 12 в начале первого. Это вот мое время.
Здесь очень индивидуально. Как с ростом. Вот какой должен быть рост? Средний там 174 у мужчины, да? Но вариабельность там Дэнни Девита 155.
Угу.
Маловато, да? Но это все равно мужчина, да? И здесь длительность сна от 4 индивидуально до 12 часов. Кому-то нужно 4 короткоспящие. Вот Трамп сейчас всем говорит, что он 4 часа спит. Он, правда, много чего говорит, Ну, одно из них, то он коротко спящий.
Наполеон же сколько-то спал тоже, вообще по 15
тоже. Минут. А кто это доказал?
Вопрос, да. Эйнштейн зато спал 10 часов и говорил, ничего не могу изобрести, если меньше сплю.
Конечно.
И здесь, в общем-то, ситуация...
Екатерина Андреева, между прочим, спит между выпусками программы «Время».
Там
на диванчике в студии. Потому что если я не буду спать, я плохо буду вести программу.
И вы, наверное, просто ближе к короткоспящим и, может быть, к совам, которым... Больше нравится лечь попозже, да, и, соответственно, не засыпают они до 12. Но главное время задаватель – это даже не время отхода ко сну, а время подъема. Если вы начнете вставать в 4 утра, извините, ну, по работе, например, вам нужно будет, то время отбоя сместится где-нибудь к 9 вечера.
Конечно.
Да, вот сложно отоспавшись лечь пораньше. А если вы встали рано, вы и ляжете немножко пораньше.
Ну да.
Да, так что это все подстраивается. Потому что если вы сегодня здесь, а завтра в Америку перелетели, там вообще странное ощущение. Всю ночь хочется кушать, потому что желудок продолжает работать, а весь день хочется спать. Но через пару недель вы там начинаете жить по тому графику, организм подстроится.
Это если повезло на пару недель поехать.
А если на 3, да, дня?
Да, вот именно. Вот именно, да. Какие ошибки мы совершаем со сном? Что мы делаем неправильно?
О, слушайте, сама цивилизация – это одна большая ошибка
ну,
в отношении
поняли,
сна.
Да.
И, может быть, несколько таких достаточно простых рекомендаций.
Ведь правда, мы когда уезжаем от цивилизации, мы там спим лучше.
Однозначно.
Потому что нас ничто не тревожит.
Конечно.
Нам никуда еще не лучше. Надо.
И даже петухи там у соседей не раздражают. Ты их услышал, и дальше спишь.
Это верно. Несколько просто простых рекомендаций до того, как вы пойдете к врачу. Потому что, знаете, к нам только попади, как говорится.
Да, да, засосет.
А более того, у нас ведь, к сожалению, до сих пор в медицинских университетах не учат сомнологии. Практически ни одной лекции у врачей нет. И дальше, если человек приходит с расстройством сна, ну, максимум, что ему дадут, снотворный препарат.
Да.
А это крайне нежелательно. Моя задача, как специалиста, не дать или отобрать эти снотворные препараты.
И ведь идут-то не к сомнологу, даже не знают такое. Идут к терапевту, потому что сомнологов вас нет в обычных поликлиниках.
Ну, к сожалению, так как не учат в университетах, у нас нет государственных программ по развитию сомнологии. Да, это фактически такая самодеятельность врачей, если можно выразиться. Да? Хотя на Западе это очень серьезное развивающееся направление, потому что от того, как мы хорошо поспим,
будем
ровно
работать
так
хорошо.
Мы будем хорошо работать.
Да.
Ну,
да?
Кстати, люди, которые видят, например, ваши фотографии ваших палат, так называемых, они же, может быть, даже сомневаются, типа, что там можно вылечить в ваших палатах?
А, я скажу, как раз наши палаты очень хороши.
Да. Они смотрят, типа, что это такое? То есть я прихожу отдыхать сюда, и меня в этот момент каким-то образом еще и вылечат.
Мы в палатах обследуем. Вообще есть такая полисомнография, когда мы на человека одеваем 18 датчиков и смотрим на структуру сна, то есть как человек спит, стадии сна, дыхание, насыщение крови кислородом, кардиограмму, двигательную активность, позицию тела, то есть массу параметров, потому что у нас 50 и больше болезней сна.
Угу.
У нас вообще сон – фактор риска смерти. У нас чаще умирают ночью, чем днем относительно. Да? Хотя медицину стандартную это мало волнует, увы. Так вот, некоторые такие простые, понятные рекомендации. Мы начинали с режима. Очень важный аспект. Как бы вы ни ложились, если вы начнете, допустим, вставать в 6 утра 2 недели, вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. Ваш организм подстроит циркадные ритмы под это пробуждение.
Угу.
Второе. Регулярная физическая аэробная нагрузка. Бег, плавание, велоэргометр – идеальное средство против стресса.
За какое время до сна это...
Закончить
возможно.
Желательно не позже, чем за 2-3 часа до сна.
Угу.
Но лучше во второй половине дня, вот накопившийся за день стресс, чтобы его, грубо говоря, съесть физической
то
нагрузкой.
То есть после работы лучше идти
да.
в зал.
Да, в идеале. И это 30-40 минут интенсивной нагрузки, бег, плавание, велоэргометр. То есть не просто разминка, растяжка.
Угу.
Мы потребляем огромное количество кофеина, вообще не замечая. Чашечка чая, чашечка кофе, шоколадка. В 3-4 больше нормы каждый практически взрослый употребляет. А кофеин... действует до 6, у пожилых до 8 часов. В 6 часов чашку чая выпил, до 2 часов ночи имеет проблемы с засыпанием пожилой человек, не подозревая об этом.
То есть только утром пьем чай и кофе?
В идеале во вторую половину дня нежелательно
употреблять стимуляторы. А что пить во вторую половину дня, если хочется пить?
Если уж очень нравится вкус кофе, декофеинизированный кофе. Там всего 4 миллиграмма кофеина, никак
это
не
подействует. Это что такое декофеинизированный?
Без кофеина.
Без кофеина.
Есть такой кофе?
Да, абсолютно есть.
И чай такой тоже есть?
Чай, не содержащий чайного листа. Есть цикорий, клубника, малина.
Цикорий есть... не можно пить,
можно,
да?
Можно, можно.
То есть вот эти всякие ягодные...
Он без кофеина.
Да. Ягодные, пожалуйста, это
шиповник, мята, да?
Прекрасно, прекрасно. То есть в любом количестве.
А мята на ночь можно?
Абсолютно. То есть, ну, только если вы слишком много выпьете, потом вставать в туалет будете. И, то есть ограничить прием кофеина. Следующее. Это те же гаджеты, о которых мы сказали. За два часа до сна вообще нежелательно чересчур активной какой-то деятельности вести. А то у меня бывает, ну, я еще достаточно руководителей консультирую, да, человек говорит, я что-то плохо засыпаю в час ночи. Я говорю, а чем вы занимаетесь с 12 до часа? Ну, переговоры обычно, там, контрагенты где-нибудь там на Дальнем Востоке, они уже там, вот с ними поговорить надо.
Самое время.
Ну, да, это невозможно просто заснуть.
Ну, у нас ведь в Москве некоторые за два часа до сна только до дома доезжают вечером.
Вот именно.
Здесь ситуация такая, ну хотя бы минут 30-40, уж я, понятно, там политика искусства возможного, как говорят, да, полчаса вот такой кулаут, да, или чилаут должен быть, да, выработайте некий ритуал, поговорите с близкими, если вы там пообщаетесь, в конце концов, любовью позанимаетесь, тоже уже забывают давно соцсетями, что это такое, да, примите ванну, почитайте какую-то интересную книжку, да? Ну, которую можно закрыть на любой странице. То есть, как у ребенка, это ритуал отхода ко сну, которому там, мама спела песенку, выпили кефирчик, почистили зубки, и эта некая последовательность приводит к засыпанию. У взрослого ровно так же можно выработать условный рефлекс последовательности некоторых действий, и человек лучше будет засыпать.
Но у нас, к сожалению, это очень сложно отучить, потому что рука всегда тянется к телефону. С утра мы проснулись, тянемся к телефону, мы засыпаем с телефоном в руке.
Ну, мы, знаете...
Только если отрубить руку.
Здесь, так скажу, не имеем...
Слабость у нас есть такая.
Да, есть такое хорошее выражение. Имеем, не храним, потеряем, плачем. Да. Я-то занимаюсь пациентами с бессонницами, порой тяжелыми бессонницами. И когда она уже случилась, извините, бывает такая катастрофизация бессонницы. Когда человек думает, что у него вообще все проблемы в жизни от бессонницы. Голова болит от бессонницы, с работы уволили от бессонницы, поругался с близким от бессонницы. Да? Вот тогда уже, извините, приходится выбирать. Или вы ведете здоровый образ жизни, да, или пьете таблетки. Ну, а таблетки — это тупик. Потому что месяц это приема таблеток, это психологическая зависимость. Причем мы от чего человека лечим? От болезни какой-то? Мы лечим его от жизни.
Да.
Таблетку очень легко дать в этой ситуации, но потом практически невозможно забрать. И все, человек через там, 3-4 месяца уже зависимость физическая, через несколько лет это лекарственный наркоман, который приходит ко мне с 10 препаратами, говорит, доктор, ну вы же классный доктор, вы мне точно найдете 11-ю таблетку, которая меня вылечит? Ну, извините, полная чушь. Еще Эйнштейн сказал, что самая большая глупость делать то же самое и надеяться на другой результат. Никакого другого результата с другой таблеткой уже не будет.
А перед сном какие-нибудь травяные успокоительные таблетки принимать можно?
Травяные, да.
Чтобы нервы там успокоить чуть-чуть или что? Ну,
да,
вот эти безобидные.
У нас же поток мысли. Мы ложимся вместо того, чтобы...
И начинаем самые страшные мысли.
Да, и мы начинаем все вспоминать, что за день, за месяц, за год происходило, и вот это все крутится в нашей голове. А вроде хотели спать. Ложимся, но вот этот поток мысли не мешает нам спать.
Так вот, от того, как мы хорошо проведем день с той же физической нагрузкой, есть такой еще очень хороший термин mindfulness или осознанное созерцание. Я, кстати, люблю с пациентами реализовывать эту технику. Мы все время живем где-то, но не живем здесь и сейчас.
Да.
Вот когда мы лежим в постели, на что? Нас окружает прекрасная обстановка, там близкие люди, а мы думаем, значит, там взорвалось, там я не написал, там мне лайки не поставили,
да,
там
да,
у меня
да.
Инстаграм заблокировали, да?
Да.
То есть нужно находиться там, где ты есть, и радоваться настоящему. А не думать о прошлом, потому что изменить его невозможно, или бояться будущего, потому что 90% всего, чего мы очень боимся, никогда не происходит. То есть это некие поведенческие технологии, которые человека, извините, нужно обучать. Вот как я выступаю как тренер. Это не спорт, как в спорте, да, тренер учит человека, человек сам делает и достигает результатов. Так вот, моя задача, если у него образ жизни привел к бессоннице, то так изменить образ жизни, чтобы он ушел от бессонницы. А что касается успокаивающих, вы сказали, да, это возможный вариант, но это не классические снотворные препараты.
Не-не-не, ну просто
кстати,
там...
к ним зависимости нет. Да, это пустырник, это валерьянка, это персен, это мята. Единственное, что люди не совсем правильно как понимают, перед сном уже бессмысленно пить, потому что они не обладают чисто снотворным эффектом. Хотя плацебо-эффект, конечно, есть. То есть подумал, что заснет, то заснет. Да? Их нужно курсом пить на фоне каких-то тянущихся стрессовых ситуаций.
И то тогда, есть они накопительный дают.
Да, эффект. Накопительный эффект, и пару-тройку недель вполне можно принимать растительные препараты.
Сейчас прервемся на музыкальную паузу. Роман Бузунов, сомнолог, президент Российского общества сомнологов у нас в гостях. Слушаем и танцуем песню «Распутин».
О, танцуем.
Радио Москвы. Все свои.
Мы говорим про сон. Роман Бузунов у нас в гостях, президент Российского общества сомнологов. А у нас звонок есть 728-7703. Алла Осиповна, давайте ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бываю дома, всегда слушаю вашу передачу. Она мне нравится. О моде. Хотя я же пенсионерка, вот 5 лет. Нет, я давно пенсионерка, но ушла только 5 лет. Хотелось бы рассказать пару вопросов, а потом спросить у вашего врача. Первое. Во-первых, не меняется жаворонок или сова? Вы знаете, вот мне 75 лет, я как осталась собой, так и осталась. Сперва не мешали, много проблем, а сейчас все равно спать не могу. Это первое. Женщина правильно всегда остается женщиной. Вы правильно сказали про мужчин. Я тоже с вами согласна. Но еще, знаете, не согласна. Вы сказали, что вот надо пить таблетки. А если вот не получается без таблеток? Вот я если не выпью Донормил, ну самое успокаивающее мне, я телевизор вообще не смотрю, ты вообще не спишь. Я читаю много книг, теперь электронную. Ну книги тоже глаза стали болеть. А как без таблетки уснуть? Вот скажите мне.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, тут сложно давать рекомендации. Во-первых, спасибо за вопросы, комментарии. Вот если хотите, в интернете, если вы все-таки читаете, говорите, есть книжки мои, и, в частности, такая книга «Спите умнее», допустим, или «Советы по здоровому сну». Они в абсолютно бесплатном доступе, и вы можете зайти, набрать «Советы по здоровому сну» или «Спите умнее», и там прямо пошаговые рекомендации по улучшению сна, и, в частности, у людей старших возрастных групп.
В магазине нельзя, только в интернете книжки заказать ваши можно, да?
В магазине, как правило, не продаются, где-то может быть. Но в интернете они спокойно скачать можно.
Ага. Роман Базунов, «Спите умнее» или «Как лечить храп». Вы нам принесли книжки. Да, спасибо большое, будем изучать.
Но что касается таблеток, если уж принимаете, по крайней мере, не больше 10 приемов в месяц, то есть 2-3 раза в неделю. Вот это минимизирует риск развития зависимости физической и психической. Но очень осторожно нужно быть, когда срываетесь, если так можно выразиться, в постоянный прием. Потому что через некоторое время начнут расти дозировки, потом придется добавлять другие препараты, и в итоге это ведет к лекарственной наркомании.
Когда человек ночью встает в туалет или пить, это тоже нарушение сна? Ведь сон должен быть постоянный, там 6-7-8 часов надо спать, не просыпаясь, как дети. Они же ведь 10 часов могут спать, не просыпаясь.
Не пей перед сном.
А ребенок человек может даже пописать и не проснуться.
Да. А мы вот даже вроде и не хочешь в туалет, а все равно организм тебя поднимает, ты идешь, и зачем идешь? Это тоже нарушение сна.
Считается один раз не проблема.
Один раз за ночь.
Раз за ночь.
А если 2-3?
Вот 2 и более, это уже считается учащенное мочеиспускание, с которым надо разбираться.
Это к урологу или к сомнологу?
Или к неврологу
здесь
вообще?
Здесь по-разному очень бывает. Есть просто заболевание сна, в частности, такой храп и остановки дыхания во сне. Одним из симптомов является учащенное ночное мочеиспускание, когда человек может 4-5 раз за ночь практически полным мочевым пузырем ходить помочиться.
Хотя пил давно.
Да. Но там механизм такой, что когда у нас остановка дыхания, это стрессовая реакция, подскок давления, почки начинают продуцировать больше мочи, потому что это постоянный стресс у человека, человек чаще ходит в туалет.
То есть это нервы все-таки?
Нет, это не нервы, это храп-апноэ, это когда перекрываются дыхательные пути, у человека остановки дыхания ночью бывают.
А, то есть из-за того, что дыхание останавливается, он уходит в туалет так часто?
Это стрессовая реакция, каждая остановка дыхания заканчивается подскоком давления, выбросом стрессовых гормонов, и человек как бы всю ночь в стрессе находится.
Это как узнать, подсоединять ваши аппараты?
Или жена должны сообщить, что храпит.
Да, если мы уже о храпе говорим, есть несколько симптомов таких. Первое, это громкий, прерывистый храп. То есть окружающие замечают, что человек храпит, потом пауза, тишина, а потом громкое всхрапывание.
Ага.
Да? То есть,
это у меня
это
мама
задержка,
такая.
Да?
Да, это задержка дыхания. Фактически это приступ удушья, связанный с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Следующее, это избыточная потливость ночная, учащенное мочеиспускание, ночная отрыжка, ночная и утренняя артериальная гипертония, разбитость с утра и тяжелая дневная сонливость. Вот это симптомы болезни остановок дыхания во сне, а иногда у человека бывает 300, 400, 500 остановок дыхания за ночь, человек может 8 часов спать, а суммарно 3-4 часа вообще не
дышать.
Поэтому
он разбитый и уставший.
Да, кислорода не хватает, мозг все время просыпается.
Соответственно, злой, гнев и так далее.
Сна-то такого как хорошего и не было.
Да, каждая остановка, представьте, 600 раз кто-то постучался и сказал, подыши.
Ага.
И человек выспаться абсолютно
ужас
не может.
У нас Людмила Васильевна хочет задать вопрос. Здравствуйте, Людмила Васильевна.
Алло, здравствуйте. У меня два вопроса. Первый. Если у нас в городских поликлиниках нет сомнологов, то как вообще попасть к такому специалисту?
Куда бежать? Куда бежать?
Да, куда бежать? И второй вопрос. Вот у меня проблемы такие, что я сплю. Иногда я могу в 5 вечера лечь и на следующий день в 12-2 встать. Причем я завожу будильники, я их перевожу на 10-15 минут, проваливаюсь, снова перевожу. То есть у меня мозг не просыпается.
А рост, вес и возраст какой у вас?
72 года. Рост 154, наверное.
А вес?
Но, а вес, 82-83.
Это ожирение присутствует. Вот здесь как раз может быть нарушение дыхания во сне. Вам говорили, что вы храпите?
Нет.
Нет, да? Ну, нужно разбираться, потому что есть диагноз бессонница, а есть диагноз гиперсомния, то есть избыточная сонливость. Там может быть связано с недостатком витаминов, микроэлементов, снижением функции щитовидной железы. Ну, а здесь, что касается сомнолога, ну, наберите в интернете Бузунова Романа Вячеславовича, вы точно найдете, где у
меня
можно проконсультироваться.
Приезжайте к нам за книжками, и там, наверное, координаты, в книжке ваши координаты можно найти?
Сейчас же Бузунов.ру и все.
А, ну да, да сайт Бузунов.ру. Да, просто даже по-русски наберете Роман Бузунов в любой поисковой системе, и вас выведет на сайт.
Да, и, пожалуйста, обращайтесь, постараемся помочь.
Дорого прием сомнолога?
У меня в центре, да, но я, в общем, достаточно дорогой доктор. Прием стоит 8800 рублей.
Это что туда?
Это консультация?
Это консультация, но все-таки профессор, доктор наук, заслуженный врач Российской Федерации.
Давайте мы должны здесь сказать, что имеются противопоказания, необходима консультация специалиста, хоть это и не реклама, но все-таки медицинские услуги.
А сколько длится консультация?
Ну, у меня есть доктора, еще у меня доктор София Анатольевна Черкасова, кандидат медицинских наук, у нее 3800 консультация стоит. Консультация длится час, потому что очень нужно серьезно разбираться с анамнезом. Хотя, да, мы назначаем и анализы, и так далее, и так далее.
А с какими документами надо приходить? В смысле, вот какие-то анализы?
Здесь, смотрите, что как нарушения сна бывают органической природы. Это бывают проблемы с головным мозгом, с сосудами мозга, с недостатком витаминов, микроэлементов и так далее. Это комплекс обследований, да, который выявляет какие-то органические проблемы. Следующее – это собственное расстройство сна, тот же апноэ сна, синдром беспокойных ног, когда у человека периодически дергаются конечности, и это пробуждает мозг, он не может спать. Мы проводим полисомнографию, и мы смотрим, что непосредственно со сном происходит. Потому что иногда человек нам рассказывает одно, что он не спит, а мы видим, что он спит.
Да, это... То есть человек по-другому представляет свою реальность.
Абсолютно, да. Это второй блок обследований. И третий – это психологические различные обследования. Это анкеты, это дневник сна. Человек в течение недели-двух заполняет подробный дневничок, когда ложится, когда встает. Потому что есть такое, как я говорил, выражение, что чаще всего бессонницей страдают люди, которые могут спать столько, сколько они захотят. Допустим, в молодости человеку хватало 6 часов, чтобы выспаться, а сейчас он в постели лежит 12. Очевидно, что у него будет бессонница. Потому что вот этот 6-часовой сон расплывется на 12 часов, и у человека будет масса пробуждений, он будет думать, что он вообще не спит. Потому что они все откладываются в памяти. И здесь важно посмотреть на режим сна. То есть это нормальное комплексное обследование, как вообще медицина. Ну, представьте себе, человек пришел с высокой температурой, которая длится 3 месяца. Что ему назначат? Жаропонижающие?
Анализы.
Ну, анализы назначат, обследование, рентген, кровь посмотрят, да? А с бессонницей, которая длится несколько лет, давайте сразу дадим снотворные. Да, а где обследование, где диагноз? Сотни причин бессонницы. Допустим, снижение функции щитовидной, повышение функции щитовидной железы, гипертиреоз так называемый, дает бессонницу. Дефицит железа дает бессонницу. Дал препараты железа, все, бессонница прошла. И не надо никаких снотворных, потому что опять же мы делаем человека наркоманом.
То есть, если есть какие-то анализы крови, что-то можно принести с собой?
Я рекомендую, по крайней мере, все, что делал человек за последний год, с собой принести, а дальше мы увидим, что дополнительно необходимо.
Ну и вообще значит. Всю жизнь свою он должен вспомнить. Что, что с
ним. Если сможет.
А еще и про родителей, да, генетику никто не отменял.
У нас Ратмир Георгиевич. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ратмир Павлович.
Добрый день, Ратмир Михайлович.
Здравствуйте,
Ратмир Михайлович.
Уважаемые ведущие, доктор уважаемый. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, плохое кровоснабжение мозга может влиять на сон?
Естественно, конечно, может. У нас центры сна расположены в мозге. Да, и если они нарушаются, кровоснабжение этих центров, это тоже может ухудшать, соответственно, сон. А вообще есть такие исследования, которые, если, допустим, при инсульте повреждаются центры сна, то есть мы вообще не видим сна, то это стопроцентная смертность, потому что у нас сон – это генетически необходимое состояние у любого млекопитающего.
А как же люди говорят, я вообще сон не вижу, я не верю им.
Не видят сон, не спят. Вообще
нет, говорят, я не вижу сны.
А, это немножко другое. То есть
это
все,
другое.
У всех есть REM-фаза сна, то есть сон с быстрыми движениями глазных яблок, когда снятся сны. Но кто-то запоминает их, кто-то не запоминает их. И это не значит, что они не видят сна, они просто не помнят. Но если разбудить человека непосредственно в эту REM-фазу сна, он расскажет, что ему снился сон. Просто они не просыпаются, просыпаются чуть позже и забывают.
А хорошо вообще сны видеть или все-таки лучше спать и не помнить их? А,
не принципиально.
Потому что ведь это засоряет наши мозги. Мы потом начинаем вспоминать,
целый
начинаем их
думаем,
обдумывать.
Почему я тонула во сне?
Да.
Фактически не принципиально. То есть не показали исследования как-то, что люди, которые не помнят снов, они видят, но не помнят, как-то отличаются психологически от тех, которые помнят. Хотя есть работы, которые показывают, что если людям снятся периодически кошмары, они лучше адаптированы к среде, к внешней, чем те, кому не снятся. Потому что они прорабатывают мультимедийные ситуации какие-то, они ищут выход из какой-то кризисной ситуации, находят его, и потом, не дай бог, в жизни случается, они действуют ровно в соответствии с тем, как они во сне это решили.
Сейчас прервемся еще на паузу, потом продолжим.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Себе тихонько улыбаясь. Видно в голове какой-нибудь пустяк. Сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время. С юга птицы прилетают. Снеговые горы тают. И не до сна приходит время. Люди головы теряют. Сколько сердца валидолом не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько тут не жалуйся и не ворчи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают. Люди головы теряют, и это время называется весна. Поезжай в Антарктику без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают.
Все свои.
У нас на столе лежат книги Романа Бузунова, и он сам у нас сидит тоже. Прекрасные книги, мы еще про них расскажем обязательно. Давайте скажем быстренько, что приведет, к чему,
забыл
вернее, приведет.
Забыл представить Роману Бузунову, президент
все
российского общества
сомнологов. Все уже знают, все уже выучили.
Нет, все должны запомнить, повесить прям фамилию и имя на стенку.
Доктор медицинских наук. Мы обсуждаем сегодня сон, и вот что может быть, если мы не спим правильно?
Если плохо спим, да, неправильно.
Вообще человек единственное из живых существ, которое сознательно ограничивает сон. Никто другой, ни животные, ни...
А им не надо на работу ходить.
Прекрасно. Но у нас сон — генетически определенное состояние. Любое млекопитающее, человек — это млекопитающее, лишать сна, оно умирает.
Угу.
Даже если описаны пытки там в Древнем Китае. 8 суток не давать спать, у человека полностью теряется воля. Он все расскажет, все подпишет. Это пытка такая есть, да?
Да.
Вообще, если 3 суток человек не спит, он становится недееспособен, он не может выполнять никакой последовательной работы. там, кушать, разговаривать, засыпать будет во время деятельности. Пять суток начинаются галлюцинации, через 6-7 суток он забывает, как его звать вообще, где он находится.
То есть мозг уже умирает?
Ну, теоретически это
или
вызывает...
Или это перезагрузка такая?
Ну, это вызывает, ну, допустим, мышек, как пытают, да, ну, вернее, эти эксперименты лишения, да, у них нарушается терморегуляция, потом падает иммунитет, потом они покрываются язвами и помирают, да, от лишения сна. И в этом смысле человек-то не сильно отличается. Но у нас такие эксперименты-то невозможно проводить, да? О, смотрите, меня снимают, прекрасно. Ну, а как же это же все так и должно быть?
Так чем грозит бессонница?
Бессонница грозит, первое, ухудшением качества жизни. То есть понятно, что есть такое выражение, что такое первое, курица или яйцо, но если мы плохо спим, то в итоге мы плохо проведем день. Да, то есть мы будем неработоспособны, мы не сможем переваривать, усваивать информацию. У нас, кстати, ночью происходит запоминание информации, откладывание в долговременную память и анализ. То есть мы адаптируемся к внешней среде. Если мы ненормально не перевариваем информацию, то следующий день мы еще хуже будем воспринимать
информацию. То есть
утро
вечером мудренее.
Абсолютно точно. Физически, это тоже известная ситуация, спортсмены, допустим, когда перелетают из зоны в зону, резко падают у них адаптационные возможности. И как человек, допустим, если на Олимпиаду летят, за 2 недели вылетают. Угу. Да, вот, допустим, куда-нибудь в Рио-де-Жанейро, да, чтобы адаптироваться. То есть физически организм начинает хуже себя ощущать. Известно, что часто длительное лишение сна увеличивает частоту рака. Ну, потому что иммунитет, опять же, снижается, и это так или иначе позволяет раковым клеткам там, размножаться и расти. То есть, в общем, мы качество жизни ухудшим, и саму жизнь ухудшим, а, возможно, и сократим, если мы будем себя слишком сильно ограничивать во сне.
Но мы же все не успеваем. Мы говорим, как мы можем 8 часов на сон, ведь надо сделать это и это.
А давайте мы будем в 2 раза реже дышать. Как, чем это закончится? Или давайте мы будем меньше воды в 2 раза пить. Если это генетически определенное состояние, да, можно, допустим, день не покушать, 2 не покушать, но будет хотеться все больше. А в итоге мы умрем от обезвоживания или дистрофии. Так со сном то же самое. Да, мы можем сэкономить, но более того, есть такое хорошее выражение, что как кредит в банке. Мы можем взять, но отдавать придется с процентами. И порой своим здоровьем, платя за то, что мы взяли кредит по сну.
В итоге будешь спать, потом вынужден.
Абсолютно, да. А то еще и болеть и к тем же врачам идти. А к врачам, извините, попади только, да. Особенно, если они не совсем понимают, и дадут снотворный препарат тебе.
Ну, то есть, если мы не будем спать, мы будем тупеть, у нас будут и хвост отваливаться, и
абсолютно, да.
Жир, кстати.
Жирнее, да.
А полнота. Это тоже известная ситуация. У нас ночью в глубоких стадиях соматотропный гормон продуцируется, дети хорошо растут, а плохо спящие дети плохо растут. А у взрослых соматотропный гормон или гормон роста отвечает за отложение жира в организме. Человек начинает полнеть. Более того, разрушенный сон повышает продукцию грелина, а он увеличивает аппетит. Угу. И человек хочет заесть плохой сон.
А кортизол может во время сна вырабатываться?
Он тоже вырабатывается больше, если человек плохо спит. Это гормон стресса, и человек, соответственно, подвержен стрессу. А дальше начинаются сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные заболевания, болезни стресса. Да? То есть, еще раз, нужно понимать, что сон – это просто неотъемлемая часть, это жизнь. Это не то, что мы можем какую-то лучше сделать жизнь, убирая у человека сон. Невозможно. То есть вот как дал Бог, там, не знаю, генетика или еще что-нибудь человеку 8 часов, он должен спать свои 8 часов.
Ну а как же 2-3 работы, съездить туда, успеть сделать это, позвонить это, написать это? И мы из сна крадем это время.
Что-то выбирать приходится.
Выбирать что-то приходится, да. Так же, как, допустим, люди в сменном графике ко мне приходят. Ну, 5-10 лет работы в сменном графике, это практически изнашивает человека.
Да, да.
Приходится быстренько давать... можем вопрос у Марии Петровны. Мария Петровна, быстренько. Здравствуйте.
Будьте добры, скажите, а что такое ночью бывает, как будто меня электрошоком пробивает? Сплю, и меня всю
стоковую
раз, и я подпрыгиваю на постели, буквально вскрикнул, а потом все тихо, немного пройдет время, я опять засыпаю. Это... Что это такое?
Ну, спасибо, это может большое. Быть, спасибо большое. Может быть, от простых таких вздрагиваний при переходе от засыпания, от бодрствования к засыпанию. Иногда все у нас вздрагивают, да, иногда это
ощущение... иногда бывает не вздрагивание, а вот как будто реально волна тока проходит через тело.
Тут бывает вплоть до того, что это эпилептические какие-то могут быть эквиваленты, но это уже нужно обследовать человека, я не могу...
То есть это прям доли секунды бывает.
Конкретным симптомам давать это как-то нужно разбираться. К сожалению, тут рекомендацию сложно дать.
Давайте расскажем про ваши книги. Что в них можно прочитать и где их можно приобрести?
Книги можно скачать в интернете, в PDF. Пожалуйста, это без проблем абсолютно любой. Наберите «Спите умнее», я даю рекомендации по улучшению сна. Это книжка, которая позволяет, выполняя определенные рекомендации самому человеку, значительно улучшить сон. Ну, такой sleep wellness, sleep fitness. Как у нас человек занимается спортом, его кондиции лучше. Так вот, если выполнять рекомендации по режиму, по диете, по физической нагрузке, по каким-то еще рекомендациям, можно улучшить сон. И в 50-60% случаев его можно нормализовать до похода к врачу. И эта книжка как раз позволяет избежать похода к сомнологу там, или к какому-то другому доктору. Что касается, как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна, это просто очень серьезная проблема. Вот от этого реально люди умирают. Тяжелое апноэ, как я говорил, когда человек сотни раз перестает дышать, в 5 раз увеличивает риск инфаркта, инсульта, гипертонии, нарушения ритма сердца.
То есть вот люди, которые во сне умирают, и молодые, и пожилые, это, скорее всего, они задохнулись?
Ну, конечно, разные причины, но до половины смерти, да, это связано с нарушениями дыхания во сне. И если человек громко храпит, или у вас близкие храпят, особенно с остановками дыхания, с громкими всхрапываниями, с поверхностным беспокойным неосвежающим сном, с тяжелой дневной сонливостью, то есть они засыпают, просто сели и тут же заснули, допустим, у телевизора или даже за столом. Вот это очень тревожный симптом. Вот этой ситуации уже, конечно, нужно обращаться к врачу, обследовать и соответствующим образом
и
лечить.
И в поликлиниках не лечат, да, храп?
К сожалению, нет. Тут еще большая проблема. У нас приблизительно 50-60 центров в Москве отрезают нёбные язычки.
Да.
Вот всем подряд, практически без обследования.
А еще что-то в рот запихивают, какие-то там в нос на ночь заставляют запихнуть.
Знаете,
это проглотить?
Я так скажу, что разные методы лечения. У нас десяток причин храпа. И просто всем отрезать нёбные язычки или всем засовывать что-то в рот – это нонсенс.
То есть может в носу быть проблема ведь от храпа, из-за храпа?
Проблемы с носовым дыханием, большие миндалины, ожирение, снижение функции щитовидной железы. То есть много причин. И тактика лечения зависит от сочетания причин и тяжести. Причины мы смотрим на человека, определяем тяжесть, мы делаем обследование, ту же полисомнографию и смотрим, насколько выражены нарушения. И дальше уже определяем, что нужно делать. Иногда просто достаточно похудеть на 5-7 килограмм и перестать храпеть. Иногда приходится удалять большие миндалины, и человек перестает храпеть, и у него апноэ нет. Иногда приходится вообще спать со специальным аппаратом, который помогает человеку дышать во сне. Да, конечно, это странная картинка, так называемый CPAP-аппарат, когда маска, трубка, и он подает небольшие дыхательные пути давление, раздувает их и не дает спадаться. Но человек прекрасно спит.
А дети, кстати, храпят?
Это тоже огромная проблема, храпящие дети. Если раньше всем миндалины удаляли, сейчас говорят, нет, мы будем тянуть до последнего, а большие миндалины часто вызывают апноэ и храп у детей. А у детей он проявляется дефицитом внимания, гиперактивностью, дети плохо учатся, они отвлекаются, у них не формируется долговременная память, они вырастают с умственно ограниченными способностями, если они постоянно храпят.
То есть вырастают тупыми?
К сожалению, так. И я интересовался западными данными, у них до половины всех детей, направленных на операции удаления аденоидов миндалинов, по поводу храпа апноэ. А у наших врачей спрашиваешь, скольким вы прооперировали по поводу храпа апноэ? Как правило, ноль. И это, к сожалению, приходится самим родителям добиваться чаще, что вы что-нибудь сделаете с ребенком. Храп, еще раз, сопровождается энурезом, ночной потливостью, плохим сном, отвлекаемостью ребенка, плохим физическим ростом, формированием так называемого птичьего лица, когда маленькая смещенная назад нижняя челюсть, скученность зубов. Это тоже все последствия храпа апноэ. И, к сожалению, до сих пор наши врачи не всегда понимают, что это тяжелая ситуация, которая требует кардинального лечения и оперативного чаще у детей.
Ну вот этой связи не все, к сожалению, видят. Спасибо вам большое. У нас время, к сожалению, заканчивается. А в гостях у нас был президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов. Запись этой программы будет доступна на сайте m24.ru уже сегодня. Спасибо, Роман, большое. До свидания.
Спасибо. Счастливо.
Спасибо.